Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книгам царств. И сегодня обращаемся к жизни, личности одного из самых известных людей Библии, одного из самых известных пророков Ветхого Завета, к пророку Илие. Перед нами этот человек появляется как-то внезапно. Только из контекста мы узнаем некоторые обстоятельства его жизни, но о том, как он стал пророком, мы ничего не знаем. В Библии есть несколько пророческих книг, написанных великими пророками, такими как Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. И про каждого из них мы знаем, как он был призван Богом к своему служению. Про пророка Илию мы не знаем ничего. Он появляется как-то внезапно, и видно, что он уже достаточно зрел, то есть он не юношей выступает на свое служение, а скорее уже в пожилом возрасте. И откуда он взялся, как проходила его жизнь до того, как он сразу появляется и производит действия удивительные, действия такие, о которых никогда до этого мы не слышали и ничего не читали, действия, которые в некотором роде даже не слыханы в жизни Моисея, как, например, воскресение умершего ребенка. И откуда он такой взялся, как он такой появился, мы ничего не знаем. Но первое же дело, в описании которого и проявляется сила и необыкновенная ревность, дерзновение пророка Илии перед Богом, оно невероятное. По слову пророка Илии наступила великая засуха. 3,5 года не было ни капли дождя. Для тех широт, для того места, это, конечно, страшнейшая катастрофа. И, разумеется, кончилось все это страшным голодом. Это наказание за нечестие, которое поразило весь народ. Нечестие это особенно разрослось при жизни пророка Ильи, потому что правил Израильским царством нечестивейший, как мы уже говорили, царь Ахав, а нечестивейшим его сделала в особенности его супруга, имя которой стало нарицательным и особенно много склонялось и в византийской истории, и в средневековой Европе. Жену его звали Иезавель. Она и принесла культ Ваала и Астарты в Израильское царство, привела с собой огромное количество жрецов этого культа, везде этот культ насаждала. Женщина была жестокая, надменная, никогда ни перед чем не останавливающаяся, и очевидно, что определенным образом могла оказать давление на своего мужа. И она развращала не только своего мужа этим нечестием, но и весь народ. Вот для того, чтобы народ обратить к Богу от этого нечестия, по молитве пророка Илии и заключилось небо и не давало дождя. 3,5 года. Но кроме таких естественно-исторических условий, у этой засухи есть и особый смысл. Она собой прообразует состояние человечества, состояние народов в те самые 3,5 года, когда на земле перед самым концом времен, перед концом мира, будет править Антихрист. И вот совершенно не случайно, что первое дело, с которым пророк Илия выступает на страницах Библии, оно сразу же тесно связано с какими-то последними судьбами мира. Оно сразу имеет какую-то эсхатологическую, как сказали богословы, перспективу. И этим сразу связывает имя пророка Илии с какими-то тайнами конца времен, с какой-то эсхатологической тайной, с тайной именно последних дней мира. Мы об этом еще поговорим, когда рассмотрим жизнь пророка Илии, мы к этому вернемся и увидим, как раскрывается на страницах Священного Писания вот этот особый мессианский смысл и эсхатологический смысл деятельности и личности пророка Илии. Но вот так вот сразу выступает на странице Библии, он именно с таким вроде простым делом, но ведь никто никогда раньше и после этого не делал. Это дело действительно чудное, это дело, превышающее меру обыкновенного человека. И жизнь, точнее, окончание земного бытия этого человека тоже чудно и никогда больше нигде в истории не повторялось. Итак, все с этим, с именем этого человека, все его события, все его действия, они очень чудны. Они очень таинственны, загадочны, и каждое из этих событий как-то находит свое завершение в каком-то вот в последние дни, в последние часы, может быть, в последние, в кончине этого мира, в последние дни этого мира, в эсхатологической перспективе. И вот когда наступила, по слову пророка Ильи, засуха, которая будет продолжаться 3,5 года, пророк Илия, некоторое время пожив у ручья и питаемый воронами, он после иссякания этого ручья, потому что дождя нет, засуха, он посылается Богом, не по своей воле идет, посылается Богом в город Сарепту Сидонскую. То есть город, где же, даже не город, это некоторая деревушка. В этой деревушке на окраине ее живет женщина, она язычница. Она вот именно живет уже не на территории Израильского царства, она живет в Сидонской земле, она язычница. Она вот примерно та же самая женщина, той же самой крови, примерно как и та самая женщина сирофиникиянка, как ее называет вот, евангелист, которая просила Христа исцелить свою бесноватую дочь. Именно почти в этих же самых местах Христос и исцелил ее дочь. И вот, приходя в Сарепту Сидонскую, где тоже, поскольку территория сопредельна с Израильским царством, где тоже засуха и тоже голод, и он приходит и видит женщину, и говорит, что ты делаешь. Женщина говорит, ну вот я вот сейчас возьму последнюю каплю масла, последнюю горсть муки, замешу тесто, слеплю лепешку, поедим я и сын мой, а после этого умрем. Она говорит спокойно, как женщина, много видевшая, ко многому привыкшая и понимающая неизбежность смерти для себя и для сына. Она глубоко смирилась перед этим определением неизвестной ей силы, перед этим определением судьбы, как она себе это мыслила. И вот пророк Илия говорит ей чудные слова, говорит, все правильно, что ты говоришь, только эту лепешку дай мне. И говорю тебе, масло у тебя не кончится, и мука не истощится. И женщина дает лепешку, спеченную ей, пророку Илии. Представьте эту, вдумайтесь, осмыслите эту ситуацию. К ней пришел человек из чужого народа. Пусть он пророк, она никаких пророков не знает. Она язычница, она чтит других богов. Ей нет дела до какого-то бога, которым живет израильский народ. А пришел еще и иноплеменник. И он просит у нее последний кусок хлеба, который она сделала для себя и для своего сына. Последний кусок хлеба, который она приготовила для своего любимого сына, она отдает пророку только потому, что она поверила, что это служитель Божий, что это истинный служитель Богу, и что так, как он сказал, так оно и будет. Вот эта вера простой женщины, вера, причем проявившаяся в такой невиданной ситуации, не от сытости, а когда все человеческие чувства обнажаются, как человек, живущий в голоде, человек, стоящий на последней ступени нищеты, накануне, вот буквально на пороге своей смерти от голода, все его чувства очень истончаются, в том смысле, что он порой теряет вообще человеческий облик, потому что ему хочется есть, потому что он хочет жить. И вот, тем не менее, эта женщина, стоя на этом пороге смерти своей, смерти своего возлюбленного сына, она не теряет не только человеческих качеств, человеческого облика, она демонстрирует, показывает, являет веру. Веру действительно достойную, чтобы ей подражать. Не случайно Господь наш Иисус Христос ставит эту женщину в пример и иудеям, и всем верующим. Сделай так, и ты не умрешь, ни ты не умрешь, ни сын твой, и все будут живы, только сделай так, отдай последнее мне. Женщина поверила, и так оно и случилось. Надо каждому поразмыслить над этой историей, чтобы понять, может быть, открыть для себя, что же такое вера. Не как некоторое понятие, изучаемое богословием, не как то, о чем пишут в популярных книжках, пытаясь рассказать разными философскими изречениями о том, что такое вера, а вот почувствовать, наблюдая за жизнью простой женщины, что такое в жизни человека и как просто может проявиться или не проявиться подлинность его веры. Через некоторое время случается трагическое обстоятельство, голод еще не закончился, засуха еще длится, но эта семья живет, потому что мука не истощается и масло не истощается, и все можно печь, можно есть, можно не умереть с голоду. Но по какой-то причине заболевает сын этой вдовы и умирает. Какова ее реакция? Она приходит к пророку и говорит: «Ты пришел ко мне напомнить грехи мои». Она не ругается. Она потеряла весь смысл своей жизни. Умирает ее единственный сын. Какая разница ей, что какое-то время этот сын еще пожил? Вот. Все равно же она внутренне пережила его смерть, когда готовилась лепить для него последнюю лепешку, и знала, что живут они одной милостью Божьей. И вот она теряет сына, она теряет все. Она теряет всю свою надежду, она вдова, ничего другого у нее не будет. Можно упрекнуть этого человека, который к ней пришел. Можно сорваться на крик, закатить скандал, удастся в плач, в истерику, как это свойственно любой женщине на ее месте. Но вместо этого, эта вдова, которая действительно ведь язычница по своей крови, она приходит к пророку, не укоряя его, хотя укор висит в воздухе, но этот укор так и не обрушивается на пророка, а на этот висящий в воздухе укор, этот ропот, это недоумение, эту боль свою женскую и материнскую, она обрушивает не на пророка, и уж тем более не на Бога, который послал этого пророка, она обрушивает это на себя. Я грешница. И твоя вина лишь в том, что ты пришел ко мне, грешница. Я получаю достойно, но все равно должен умереть. Мне больно, я теряю единственное свое сокровище. Но я здесь исповедую перед небом и перед тобой, что сын умирает, потому что я грешила когда-то. И мне грустно от того, что именно сейчас, в этот момент, когда в моем сердце загорелась надежда, что сейчас именно Бог напомнил мои грехи. Он не виноват. Виноваты мои грехи, но мне больно, потому что я потеряла свое сокровище. Она не просит даже о милости. Как она, язычница, может просить о милости этого Бога, о котором она, возможно, слышала, но который ведь из другого народа? И она слышала, если она слышала о Боге, что этот Бог не принимает язычников. И вот с этой болью она приходит к пророку, эта боль изливает с укором на себя. Что-то вроде блудного сына, согрешил и недостоин. И пророк Илия по воле Божьей являет милость, он воскрешает ей сына, восставляет ее сына из мертвых и дает ее вдове. И она действительно удостоверяется в том, во что боялась поверить, что действительно этот дивный человек Божий может сделать все. Собственно, она и пришла к нему за это. Она не знает, как его попросить, она не знает, как ему выразить. Она знает, что виновата, что кругом грешна, что не может ни о чем просить, и все, что свершается, и так бы случилось. Ведь если бы не пришел этот пророк, сын бы все равно умер давным-давно. Она все это понимает, но ей хочется понадеяться, хочется вкусить этой веры, хочется вкусить надежды, что Бог, которому служит этот человек, это она видит, что мука есть и масло есть. И она хочет прикоснуться к этой надежде, что этот человек Божий сможет что-то сделать с ее сыном, раз он смог сделать так, что пшеница не истощается. И действительно так оно и случилось. То есть вот эта вот почти немая вера, немая просьба, выраженная с невероятной болью и сокрушением, она сделала возможным вот такое чудо, может быть, впервые явленное, по крайней мере, впервые на страницах Священного Писания, явленное, когда молитва человека Божьего, молитва пророка Илии, воскрешает ей сына. После этого проходит некоторое время, заканчивается срок 3,5 лет, и пророк Илия не только хочет даровать дождь земле израильской, он хочет сокрушить ту лесть, ту сеть вражью, тот обман, то нечестие, которое ввела и Изавель, и ее малодушный и нечестивый супруг Ахав в израильском царстве. Он хочет всем показать, что на самом деле есть только единственный Бог, и нет других богов, кроме Него. Это Бог израильского народа, тот самый Бог, о котором эти люди забыли. Он смело является перед царем Ахавом и просит устроить состязание, собрать весь народ, чтобы весь народ видел, кто на самом деле Бог, и перестал поклоняться этим бездушным идолам, перестал слушать этих глупых, немощных, ничтожных жрецов Ваалов и Астарт, и показать всем, что может вера, что может верность единому истинному Богу. Происходит известное всем, наверное, даже тем, которые читали какое-нибудь переложение, пересказ Библии, история состязания пророка Илии с жрецами Ваала на горе Кармил. 450 пророков пришло на гору Кармил. Они по-своему молились, кричали, резали себя ножами, били в бубны и всячески молились о том, чтобы Бог как-то, каким-то образом дал хотя бы знак, что Он есть, вот ихний Ваал, чтобы Он хоть как-то показал, что Он может действовать. Ну пусть не даст дождь, но хоть какое-то знамение явит. Но все, целый день они так бесновались, так это и сказано в Библии. И, наконец, изнемогли, и вот под вечер, во время вечернего жертвоприношения, сооруженный правильным порядком жертвенник, закланная жертва, дрова. И вот пророк Илия повелел поливать все это водой, много-много воды, так, чтобы вся все дрова, жертва, все вокруг пропиталось водой, чтобы никто не смог сказать, что это какой-то хитрый огонек или какое-то атмосферное электричество или еще что-то удивительное. Такое, то есть еще что-то такое человечески лукавое, человеческая хитрость, какой-то скрытый обман. Он сделал все, чтобы ни у кого не возникло никакого сомнения, что Бог будет являть свою силу. И вот он помолился всего лишь одной краткой молитвы, и не спала с небес молния, которая огонь с неба, который попалил все, и жертву, и камни, и все выжег вокруг. И после этого, помолившись, пророк Илия дал земле дождь, чтобы все видели, что действительно это не само собой получилось, что это не какое-то атмосферное явление, что все это сила и действие Божье, и все это желание, воля и молитва верного угодника Божьего, пророка Илии. В ревности, желая, он так воодушевлен тем, что Бог его услышал, он так свято верит в то, что все, теперь-то народ понял раз и навсегда, что только Господь есть Бог. Он в этой ревности и воодушевлении тут же убивает всех 450 пророков и радостный скачет, ликует, бежит перед колесницей царя Ахава, под дождем играя и хваля Бога. Он искренне верит, что все нечестие миновал, и этот дождь очистит, не только напоит землю, но благодатными струями напоит сердца людей, что они наконец-то воскрылятся, вострепенутся и произрастут плод благочестия, уверовав в единого истинного Бога. Но не тут-то было. Это не вразумило народ. Сердце-то народа хочет другого. Да, они увидели чудо, но это чудо не изменило их сердца. Они какими были, такими и остались. Чудо, даже такое сверхъестественное, как огонь с неба или воскрешение четверодневного мертвеца, ничего не делает над сердцем человека, которое ожесточилось против Бога и не хочет слушать Бога, не хочет верить в Бога, потому что ей вообще это не надо. Ее воля, совершенно воля человека, воля этого сердца, противна воле Божьей. Он ничего не хочет воспринимать и слышать об этом Боге. И как пророка Илию сразу захотели убить после совершенного этого чуда, так и в свое время Господа Иисуса Христа иудеи, бывшие свидетелями воскрешения четверодневного Лазаря, порешили убить и его, и Лазаря. Так всегда сердце человеческое, которое волей своей не хочет воспринимать волю Божью, то есть ожесточилось, так сердце человеческое реагирует на всякое чудо. Христос знал это. Поэтому, когда в пустыне приходит к нему сатана и предлагает совершить чудо, он отказывается, понимая, что не чудом улавливается человек в плен божественной любви. Изнутри самого человека должен произрасти этот плод любви к Богу, плод веры и доверия. Человек должен раскрыться сам навстречу Богу. Он должен ничем не подавляемый, ничем не устрашаемый, а просто из глубины сердца должен смягчиться и захотеть сам жить по воле Божьей. Попросить Бога этого дара жить по воле Божьей. Собственно, в этом и заключается спасение. И всякий человек, который успеет в сердце своем сказать, что он хочет жить по воле Божьей и просит Бога дать ему эту благодать, жить по воле Божьей, всякий такой человек, как свидетельствует нам Слово Божье, спасется. Потому что действительно он сделал самый важный, единственно важный выбор в своей жизни. Пророку Илии еще надо постигнуть, он постигнет через некоторое время, что чудо, ревность, устрашение, знаменье Божье, они не меняют народное сердце, нужно что-то другое. Убийство жрецов также не решило никакой проблемы. Он убил всех жрецов Вала, ну и что? Жива царица, жива Иезавель, жива власть мира сего, которая поддерживает существование лжи, поддерживает существование этих лживых пророков. Этих убили, придут новые. Ничего не сделаешь, пока этот мир живет, и этот мир продерживается властью князя бесовского, пока этот мир лежит во зле, пока власть в нем и власть имущие в нем придерживаются лжи, невозможно ничего сделать. Поэтому Христос и говорит, что царство мое не от мира сего, что царство, в котором действительно будет правда и истина, оно еще только грядет. А этот мир лежит во зле, и всякий раз ложь будет находить пути, чтобы не спровергнуть пути правды и восторжествовать. И Илья понимает это и бежит, бежит от гнева царицы, потому что она власть. Он пророк Божий, он может свести огонь с неба, но ничего не может сделать с этой царицей, потому что она власть. Даже и делая вывод, заключая эту историю, мы видим, что если даже восстание пророка Ильи, такого удивительного, чудного, дерзновенного, сильного в слове, сильного в деле, в молитве человека, против власти ни к чему хорошему не привело, даже пророк Ильи, то значит, мы можем сделать вывод, что никакое восстание, никакое возмущение против власти никогда веру не утвердит, никогда веру не покажет и никогда народ не спасет. Нужно другое свидетельство, нужно кротость и терпение, молитва Христова, молитва такая по образцу той, которой Христос молился в Гефсиманском саду. Нужна благодать Святаго Духа, с которой Ильи еще предстоит встретиться, и ища которую он и пойдет отправиться далеко-далеко на гору Хариф, о чем мы расскажем уже в следующей нашей беседе. А сейчас до свидания и храни вас всех, Господь.